этой части радиоканала «Ветер в окно» слушайте программу Юлии Грабарь.
Край света.
Добрый вечер, в эфире программа «Край света». Сегодня «Край света» перемещается в Италию. Италия – эталон романтики, страна моды, море, красивые пляжи, мировые шедевры и древнейшие памятники культуры, и сумасшедшая концентрация этих памятников и шедевров на единицу площади, и большинство туристов знают Италию именно такой. И действительно, это правда. Италия – государство удивительное и прекрасное. Это именно то место на планете, где хочется забыть обо всем материальном и поверить в чудо. Мы предлагаем вам сегодня заглянуть в места прекрасные и впечатляющие, о которых известно не так много, но увидеть их, безусловно, стоит. Наш гид по неизведанной Италии – историк, журналист, итальянист и почти уже итальянка, исходя из того, сколько времени посвящается этой стране, Наталья Белякова. Наташа, добрый день.
А дорогая Юля, дорогие слушатели, вообще Италия, недаром ее называют поэзией «Кази диверса», настолько разнообразна, вот те самые 20 регионов, которые мы пытаемся понять, пытаемся, побывав в них, узнать что-то больше об Италии, и каждая поездка в каждый регион, она убеждает в том, что нет понятия Италия, есть понятие регион, и разница в 10-15 километров, она решает практически, если не все, то очень-очень много. Это действительно абсолютно разнообразные места. 20 регионов и 51 объект, охраняемый ЮНЕСКО, да, то есть такая концентрация невероятная всего того, что хоть нужно посмотреть, но, к сожалению, поскольку туристические маршруты исторически у нас формировались, ну, туристическими операторами, есть некие вот заданные маршруты, по которым путешествует большинство туристов, но это не мы. Мы, это конечно, не мы. Хотим... Нет, не абсолютно.
Но, с другой стороны, хочу отметить, маршруты-то обязательно, и именовать их нельзя, потому что это же вершины. То есть отобрано хорошо.
Абсолютно. Отобрано хорошо, и, наверное, я бы хотела сказать, может быть, о городах, в которых, я уверена, многие наши слушатели уже были. Давайте начнем с региона Венето. Прекрасно, в Венеции вроде бы были все. Вот, но и нужно туда ехать не только потому, что она вот-вот уходит под воду, да, как говорят. Я думаю, что в связи с предпринятыми мерами мы еще долго будем любоваться в свободном варианте, режиме, да. В таком варианте, да. Но, конечно, те, кто бывали в Венеции, обращают внимание, насколько стало меньше аутентичных лавок, насколько там появились иммигрантские истории, которые пытаются плести кружева, пытаются... Даже на острове Мурано вы не всегда найдете муранское стекло, это будет подделка, да. Невероятно высокая аренда, невероятно большой отток местного населения. Более того, даже продуктовые лавки уже сейчас выживаются вот этими вот, скажем так, китайскими сувенирными вещами, да. Есть один интересный райончик в Джудекке, это такой район Венеции, и там усилиями властей создан такой квартьере-инкубаторий, он называется. Это маленький такой, мы назовем это ремесленный кластер. Вот там они поддерживают вот эти вот старинные ботеги, они там объединены благодаря условиям хорошим аренды. Там действительно можно купить, и просто даже не купить, просто проникнуться духом вот этого вот аутентичного ремесленничества, который, к сожалению, в Венеции, ну, я думаю, Юль, вы со мной согласитесь, что венецианцев коренных, скажем так, их осталось-то всего несколько тысяч, можно увидеть рано утром, куда-то идут, и поздно-поздно вечером, и они стремительно, старательно очень избегают маршрутов, связанных с туристами, а туристы сейчас везде. Чудесный район, до которого, вот если уж говорить о Венеции, который, помню, меня поразил в свое время, это верфи Сан-Траваза, это последнее прибежище гондольеров, да, бизнес совершенно нерентабельный, несмотря на все дотации, гондола стоит невероятно дорого, да, невероятно сложное производство, это настоящее мануфактура такая рассеянная, где гондоли, вот это вот замечательное навершие на гондолу, которую мы все знаем, производится отдельно, баночки, то есть сиденья, да, на гондоле, тоже производится отдельно. Это очень сложно. И вот Буквально несколько их осталось, и, ну, наверное, счет идет, не знаю, на года, может быть. Поэтому туда обязательно нужно идти. Это не столь, да, там можно увидеть тоже туристов, но это, по крайней мере, не столь очевидно, как те достопримечательности, где туристы, ведомые гидом, невероятными толпами, да, послушно созерцают. Я не могу сказать, что вот Пьяцца Сан-Марко, наверное, вы там, если находитесь в 5 утра, вот вы можете немножечко вот проникнуться тем духом, но только так. Там волны совершенно четко, с 6 утра там уже, на мой взгляд, делать нечего. Вот, наверное, еще вещь, о которой я хочу сказать, что я сказала 51 объект ЮНЕСКО, но они охраняемые ЮНЕСКО в Италии, но они постоянно расширяются. Я бы советовала нашим дорогим слушателям, конечно же, следить за вот этим списком, пока те места, которые включены, они не окончательно истоптаны, да? Поясню. В Италии очень хорошо развит во всех регионах внутренний туризм. И у них действительно вот это «знай, люби свою страну» и «знай, люби другие регионы» развито очень сильно, поэтому добавление объектов в список ЮНЕСКО, оно происходит как раз по следам популярных маршрутов самих итальянцев. Например, уникальный случай вообще в истории ЮНЕСКО, когда территория винодельческого хозяйства была включена в список вот охраняемых объектов не из-за вина, не из-за какого-то там арт-объекта, кстати, винодельни очень любят сейчас превращать свои старинные там винодавильни там и так далее, именно в арт-объекты, да, такие приглашают современных художников, да, абсолютно, вот, а именно как объект географического, культурного, национального наследия, в котором буквально нельзя ни одну лозу поменять, это под в Пьемонте, под Турином, замечательно такие Ланге-Монферрато, очень интересная зона, в которой можно остановиться, даже если вы не увлекаетесь агритуризмом. Нет, здесь такой очень разнообразный опыт, поэтому пусть наших слушателей не пугает слово агритуризм в данном случае. Это гораздо шире, да. Точно так же, как есть такое совершенно невероятное под Лигурией винодельня Гави. Там прекрасное вино, вина, да, да, очень приличные вина, но они как раз, они не только про вино, хотя там до сих пор великолепная белая Кортезе производится, да, они как раз про стиль жизни, у них постоянные выставки, коллаборация с Шанель, вот этим летом была, то есть это настоящее пространство новых смыслов, которое постоянно... И видоизменяется. Поэтому до того, как человек начал ездить в Италию, его может удивлять. Ну, что там можно делать каждый год? Но там действительно есть что делать абсолютно каждый год. И вы знаете, Юля, долго анализировала, вот для себя пыталась понять, почему так. Надо сказать, что до Второй мировой войны итальянцы жили достаточно спокойно, были достаточно расслаблены в плане сервиса. И, в общем, нельзя сказать, что эта страна была такой образцовой моделью для туризма, да, как нужно принимать гостей там и так далее. А вот после событий Второй мировой войны их очень обидело следующее обстоятельство. Появились германские и французские промышленники на товарах, которые производились в Италии, они ставили знак «Made in Italy». Но то, что для нас сейчас является суперсимволом качества, тогда этот знак ставился именно для того, чтобы предупреждать покупателей: ребята, это сделано в Италии, вы имейте в виду, это не Германия, это не Италия, это, ну, такое. Мы вас предупредили. И вот мне кажется, итальянцев это настолько
взбодрило,
да, что это уникальный случай, ну, вообще, вот я как маркетолог могу сказать, в истории бренда, когда он повернулся на 180 градусов, приобрел абсолютно другой смысл. Made in Italy стало, наоборот, символом качества, невероятной роскоши, невероятной просто такой по экспоненте начал развиваться дизайн, да, поэтому вот неуспокоенность итальянцев, да, постоянное стремление быть достойными предков своих, да, это, мне кажется, достойно всяческого поощрения и достойно посещения.
Ну, собственно, за этим-то мы и едем. И вот по поводу предков я, конечно, не могу обойти вниманием музейную тему. Понятно, что такие музеи, как галерея Уффици, там, я не знаю, Боргезе, они в представлении не нуждаются. Но, однако, помимо знаменитых коллекций, Италия славится огромным количеством маленьких музеев с весьма нестандартными экспонатами. Ну, вот из тех, с чем сталкивалась я, например, вот катакомбы капуцинов в Палермо, да, удивительное место. Музей разбоя и бандитизма. Я даже не могла предположить, что такое бывает. Больше всего меня поразил, конечно, романтический музей любовных писем в Абруццо. А вот из ваших открытий, Наталья, вот что-то такого рода.
В этом плане очень богата северная часть Италии, регион Ломбардии. И из моих последних ярких таких впечатлений, вообще то, что севернее Милана, это такая страна вилл. Да? Очень много вилл, часть из них находится в муниципальной собственности. Там совершенно потрясающие, я скажу кондовое слово, краеведческие, но это гораздо больше, чем краеведческие. Это невероятные музеи истории территории, истории земли, вот в самом хорошем смысле этого слова. И вот эти бывшие частные владения, которые теперь принадлежат муниципальным музеям, они объединяют в себе и археологическую часть. Это, по сути дела, исследование территории от там, археологической какой-то, да, части до современного, до дня современного, причем туда включены коллекции бывших владельцев вот этого поместья. Например, совершенно чудесная в таком есть провинция, маленькая в Ломбардии, Монца и Брианца, и там, помимо, все обычно едут, в Монце находится королевская вилла, знаменитая, да, королевская она стала после того, как там стал проживать пасынок Наполеона, да, Евгений Багарне. Так вот, помимо королевской виллы, очень хорошо известной, достаточно истоптанной, есть еще чудесный музей вилла Соттаказа. Соттаказа – это итальянская фамилия. И сейчас эта вилла находится в, вот, как я уже сказала, государственном владении, но это совершенно прекрасный, развивающийся музей территории, который снискал все возможные награды всего лишь за какие-то там считанные года своего существования. Он интерактивный, очень открытый и удобный для детей, и там создана абсолютно безбарьерная среда. То есть это одновременно и экскурсия, вот как некий этнографический элемент, да, и, кроме того, на мой взгляд, это великолепный такой опыт посмотреть, насколько итальянцы трепетно относятся к своему наследию и насколько они занимаются локальной историей. Но я не случайно заговорила про виллы, есть виллы и частные, которые тоже, по сути дела, являются музеями. Вход в них ограничен, то есть есть определенные дни, один или два в месяц, когда владелец поместье, либо управляющий принимает туристические группы, расскажут и покажут. Нужно выбирать виллу, потому что есть виллы,
не
которые...
Все виллы одинаково
не
хороши. Все...
Ну да, как это не покажется странным. Есть виллы, которые, к сожалению, с течением времени, поскольку это находится в частной собственности, не у всех владельцев есть возможность их содержать должно, то есть есть жесткие требования к экстерьеру виллы, как он должен сохраниться, внешний облик, а внутри там может быть все что угодно. Там может быть полностью пустое пространство, может быть, чуть ли не лофт, который сдается под какие-то совершенно там, ну, частные там нужды, да, вот. А есть виллы, которые еще сохранили вот эту аутентичность. И в этом плане палаццо Басса Бруньянелли, маленький городок Рабьята, и в нем достаточно большое, ну, действительно, это палаццо, хотя в Италии палаццо называется даже такая совершенно несерьезная с нашей точки зрения особнячок, у них это палаццо. Да? Вот, а это действительно палаццо, как раз тот самый случай, где владелец, вот так, вилла, она была построена в 16 веке, палаццо переходило от одной семьи к другой всего лишь, внимание, два раза.
Боже.
То есть это невероятно, и каким-то чудом это вот просто анклав. Там сохранилось все, там сохранилась обстановка. Там я лично держала в руках документы 1532 года издания, которые это не под стеклом, это просто можно смотреть. Нынешний владелец, он вырос на этой вилле, она его настолько вдохновила, что он стал архитектором для того, чтобы сохранить ее, собственно говоря. Он занимается реставрацией, реконструкцией, конструкции по старинным чертежам, и он одновременно продолжает, я бы так сказала, семейные коллекции. То есть, например, пра-пра-пра-пра-пра увлекались, собирали костяной фарфор из Китая, и сейчас эта коллекция пополняется благодаря его поездкам на антикварные салоны и так далее. Для нас, страны совершенно, где аристократия практически поместья, усадьбы, они абсолютно, большинство из них выхолощены изнутри, да, вот когда мы изучаем палладианские мотивы, мы, к сожалению, в архитектуре русских усадеб, мы, к сожалению, у нас сразу картина Поледа в бабушкин сад, вот что-то такое, да, разваливающееся, внутри там нет ничего, даже под Петербургом, прекрасных виллах, дачах, да, эпохи модерна, они же в страшном состоянии находятся, вот, поэтому, когда мы видим все это великолепие, которое можно посмотреть,
Соприкоснуться,
можно побывать в капелле, где хранится облачение священников, капелланов дома, капелланов семьи, которые служили там, ну, в течение, соответственно, несколько веков, это что-то абсолютно невероятное. Это тоже музей.
Естественно. Но я хочу сказать, что такая история есть не только в Италии, в частности, в Испании тоже. Одна из старейших династий Альба, один из своих дворцов открывает раз там в неделю или раз в две недели для посещения. Запись, естественно, предварительная. Там великолепные на уровне Эрмитажа, естественно, скульптуры, живопись, образцы, там всего чего только можно. Но там есть одна маленькая хитрость. Если ты делаешь широкий доступ людям в дом, в котором ты живешь, этот дом приобретает статус музея, а ты льготы по налогообложению.
Юля, абсолютно такая же история в Италии, поэтому они вот именно поэтому они очень осторожно приоткрывают дом. Частный музей, это, как и в России, это удел фанатов в любом случае.
Да, безусловно. Безусловно, но отсюда закономерно вытекает следующий вопрос. Вот, на мой взгляд, все-таки страна – это в первую очередь люди, да? А вот в Италии не секрет, что области Италии не похожи одна на другую. Это, в общем-то, понятно, региональная замкнутость вполне объяснима, поскольку как единое государство Италия существует с 1861 года, по-моему, да?
Угу.
А прежде там были независимые коммуны, графства. И вот, соответственно, один из лидеров Ресорджимента, по-моему, Кавур, как-то заявил, Италию мы так или иначе слепили. Давайте теперь слепим итальянцев. Но вот, на мой взгляд, итальянцев в первую очередь считают себя римлянами, флорентийцами, сицилийцами и только потом итальянцами. Вот как обстоят дела? Это действительно так, Наталья?
Это действительно так. Причем для того, чтобы осознать это, не нужно ехать далеко, нужно всего лишь поехать по дороге, и она, естественно, приведет в Рим, следуя знаменитой пословице. И есть в Риме, по-моему, 8 говорящих статуй. Статуя Парлата – это такие забавные статуи, обычно их эллинистической, как правило, эпохи. А этих статуй было около 8. Одну статую даже прозвали Бабуина, потому что именно потому что она была... Это вообще-то это был какой-то фавн, но он был настолько страшный, настолько стертое было лицо,
он был не итальянец,
да,
Наталья.
Да, да, что римляне его назвали Бабуином. Вот. Есть знаменитая статуя Паскуина, тоже откуда произошло слово «пасквиль». Но вот здесь мы приближаемся как раз к тому, как можно понять, насколько итальянцы это, конечно, слепить-то слепили, но они остались очень региональными жителями, да?
Компанилизмо вот, называется это, да, по-итальянски, да?
Совершенно верно. И эти статуи, почему они называются говорящими? Издавна, еще со времен там 17-18 веков, им в уста вкладывались записочки. И таким образом статуи переговаривались между собой. Отсюда и появился пасквиль, допустим, в уста Паскуина вкладывались то, что нельзя было сказать в папском государстве, да, то, что нельзя было сказать из-за цензуры, говорили статуи. Когда было нашествие Наполеона, одной из статуй вложили в рот записочку, а все ли французы такие отвратительные, какие мы их видим? А Паскуина ответил на другом конце города, но ма бона парте. Нет, но большая часть. Таким образом, тонко намекнув, да, на Бонапарта. Вот, так вот, эти статуи до сих пор продолжают общаться.
Что они говорят?
Они говорят. Ну, допустим, когда я была в Риме последний раз, активно обсуждалась тема действий Лучано Спалетти, хорошо петербуржцам известного, на, скажем так, футбольной арене Италии. И регионы разошлись в оценке его деятельности, да, потому что сам он, кстати говоря, джентльмен-миланезе, так что здесь свой конфликт интересов. Вот. И, короче говоря, римляне против миланцев жестко столкнулись во время вот этой вот переписки. Да. Очень часто они подкалывают именно как раз по региональному признаку, и это актуально и сейчас. И, конечно же, они подтрунивают над диалектами друг друга, потому что они действительно отличаются. Даже в самой Тоскане, которая вроде бы, да, Флоренция, это классический итальянский язык, такой вот совершенно дантовская история, да, но, однако же, диалекты отличаются, не говоря уже о том, что среди вот этих 20 регионов, 5 регионов с национальным языком, либо немецким, либо французским, да, диалекта сарда, который абсолютно не похож на Сардинии, да, который абсолютно не похож на этот, вообще другой язык, вот, они считают ленивыми калабрийцев, да, и это как вот Ладжента Калабрези, это у нас как, не знаю, там, чукча, чуть ли не вот такие вот. Конечно, всеобщую, ну, такую нелюбовь, наверное, и зависть вызывают миланцы, потому что это, конечно, самая работящая, наверное, часть, да, это самая...
Север всегда самый, да, рабочий, да.
Север всегда был рабочим исторически, он всегда был все-таки ближе, благодаря вот этой, как бы, конфигурации Альп, он всегда был ближе как раз к Италии, к Германии, как-то исторически Альпы даже так делят территорию, что он все-таки ближе туда. И второй вопрос. После того, как спрашивают итальянцы друг у друга имя, они спрашивают, конечно, область. Угу. Вот. А иногда и не спрашивают, они это отличают.
Понимают сразу.
Конечно.
Ну, конечно, такие вещи понимает не турист, который приехал в Италию на неделю или на две, а человек, который, в общем-то, страной занимается, знает язык и вообще как-то так пытается углубиться. У меня вопрос вот какой. Ведь когда мы куда-то едем, мы всегда едем за хорошим. В принципе, мы видим тот фасад, который нам представляют. Я не хочу сказать, что это потемкинские деревни, но вопрос с примером, да, вот мы с Венецией начали, так сказать, и закольцуемся Венецией. В частности, есть очень хорошая писательница Донна Леон, наверняка они слышали, американка, переехавшая в Венецию, преподает в университете, у нее ряд книг, которые открывают Венецию совершенно с другой стороны. Из-за этого их долго не издавали именно в Италии, потому что Венеция, которая предстает в ее книгах, это совершенно не романтическая, а абсолютно другая история. И я полагаю, что, как и в любой стране, в Италии есть это везде. Что скрывается за романтическим фасадом? Удавалось ли столкнуться вот с такого рода неизведанной Италией?
Конечно...
Я даже не то чтобы про мафию, но, с другой стороны, почему бы и нет?
Ну, конечно же, я думаю, что, скажем так, регулярный обычный турист этим не столкнется. Не стреляют на улицах Италии, если про это говорить, да. Вот. Но, конечно, огромный поток мигрантов, он меняет, существенно меняет ландшафт, скажем так, да, в том числе национальный. И сами итальянцы шутят, что, допустим, Сицилия очень от этого не то что страдает, но сталкивается. Живет с этим, да. Только один пример. Город Катани, все в нем бывали, кто хоть раз бывал на Сицилии, потому что там аэропорт, да. Вот, и раньше его называли Лачитанеро, потому что он был сложен из вулканического камня. Но сейчас это слово приобрело и другой смысл, потому что это абсолютно огромный поток беженцев из Африки, стран, где происходят военные действия. И там действительно нужно быть очень осторожным. И очень странное впечатление, когда ты идешь, допустим, по Виа Крочефелли, улице Крестоносцев, как раз в Катании. И это невероятно, ну, вообще, говорят, это итальянцы очень любят, у нас самое, я очень осторожно это говорю, но я, наверное, в данном случае присоединюсь, что это одна из самых красивых улиц, ну, по крайней мере, мира, связанная с барокко, это точно. Когда видишь в этом абсолютно европейском ландшафте, скажем так, совсем другие континенты, да, это некий такой когнитивный диссонанс действительно вызывает. Вот. Я говорила с Венецией совершенно, это самый яркий пример, да, потому что они не понимают, как им жить дальше, потому что простых, скажем так, венецианцев выдавливает сама экономическая ситуация. Самая дорогая стоимость жилья, помимо Милана, это Венеция, да, вообще в Италии. Это люди, которые европейцы, американцы, которые покупают себе квартиру для того, чтобы приехать на несколько дней на карнавал, да, и все это время город выхолащивается, город стоит пустой, и, соответственно, есть еще один момент, если ты сдаешь квартиру венецианцу, например, да, ты не можешь, во-первых, повышать ему без согласования с муниципалитетом арендную плату, ты не можешь его просто так в один момент выкинуть из квартиры, поэтому все объявления, вот эти, скажем так, простаивающие квартиры, вот это парадокс, да, их владельцы и хотели бы сдавать, но все эти объявления начинаются с указания, что только не венецианцам, это как? Получается вот замкнутый круг, да, вот, и Венеция действительно, ну, настолько она погрузилась в туризм, что там не осталось жизни. Ни в коем случае нельзя разделять туризм и горожан. Город должен жить.
Вот это очень хорошее выражение. Но на самом деле, мне кажется, что природное жизнелюбие итальянцев и их какая-то жизнестойкость, они позволят преодолеть все проблемы, а где их, собственно, нет. И вообще, вот в качестве такого итога нашего диалога, я бы сказала, что вот, на мой взгляд, девиз итальянского мировоззрения, и я думаю, Наталья со мной согласится, совпадает с названием блестящей трагикомедии Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна».
«La vita è bella», и я, наверное, тоже добавлю в продолжение вот этого прекрасного выражения, есть замечательная поговорка, ее сарды очень любят, и, наверное, это будет хорошим пожеланием нам всем и нашим дорогим слушателям о том, что пусть самые грустные дни вашего будущего будут похожи на самые счастливые дни вашего прошлого.
На этой замечательной ноте программа «Грай света» прощается с Натальей Беляковой, журналистом, историком и большим специалистом по Италии.
Край света.
В эфире программы «Край света» певица, композитор, автор слов Ольга Павенская и певица Таисия Павенская. Здравствуйте, дорогие дамы.
Здравствуйте.
Практически музыкальная династия у нас в гостях, что тоже очень по-итальянски. Ну, разумеется, говорить будем о музыкальной Италии. Истоки итальянской музыки восходят к музыкальной культуре Древнего Рима, это известно. Но как-то так получилось, что в эпоху Возрождения итальянская музыка как заняла ведущее положение среди европейских музыкальных культур, так, по-моему, сейчас-то лидерство и сохраняется. Вот вы как люди поющие, люди творческие, посвятившие музыке жизнь и карьеру. Вот скажите, пожалуйста, в чем секрет итальянских мелодий, итальянских песен, вот этого успеха итальянского? Где здесь какая-то особенность?
Ну, все очень просто, мне кажется. На самом деле итальянцы, они очень музыкальные, все, без исключения. Бог дал им такой климат, воздух, оно обязывает просто петь любого. Поющая нация, правильно поющая нация, что бы я хотела отметить особенно. Вокально правильно поющая.
Это а вот откуда важно. Это берется, Ольга, скажите, пожалуйста.
Ну,
это,
во-первых, не надо ничего придумывать. Вот мы же говорим, и все говорим нормально, и всем говорим понятно. Любая национальность на любом языке говорит очень понятно и не скованно, да, как бы вот естественно. Так же они поют, как мы говорим. То есть вот секрет правильного вокала в том, чтобы петь так же, как ты говоришь, ничего не придумывая, не стараясь нигде, не зажимая, наоборот, не крича. Но на самом деле в музыке всегда самое сложное было – это сыграть или спеть пьяно. Поэтому мягкий, спокойный голос, он гораздо сложнее, чем крик.
Это верно. Я слышала такую версию, что в Италии какой-то особый воздух в сочетании, там, я не знаю, моря, еще
море,
чего-то,
да,
какого-то
море,
волшебства, да. И поэтому даже не нужно но учиться постановке.
Да,
то есть
природно.
Это действительно так, это не шутки.
Это природно, потому что я говорю, я слышала, в обычных тавернах поют ничем не хуже, чем в нашей Мариинке, например, да. Вот именно они же поют неаполитанские песни и оперу в том числе. Даже образование всегда нужно в такой ситуации, как оказывается. Бывает, образование портит.
Я не знаю насчет музыкального образования, портит ли, но тем не менее.
Но голос бывает от природы, это же и есть такая поставленный голос от природы.
Ну, на самом деле, конечно, это дар судьбы, голос от природы. Но вот помимо голосов, ведь еще и итальянские мелодии и песни, они тоже покорили весь мир. И покорили вот именно, я не знаю, шармом каким-то особым. Вот в чем здесь секрет, Таисия? Я не знаю, вот у вас в репертуаре есть итальянские какие-то мелодии? Может быть, даже эстрадные?
Есть и итальянские, и у меня многонациональный репертуар, но это не знаю, что я хорошо знаю язык, к сожалению, пока еще многие не выучила, не было времени. Но итальянский мне преподавали, когда я училась, и училась я изначально академическому вокалу. И не понаслышке знаю, что и итальянский, и в том числе и на японском я попела. Вот могу сказать, что эти два языка очень лаконичны и очень удачно ложатся на мелодику.
С другой стороны, вот опять же так, навскидку, та же эстрада 80-х, да, итальянская, ведь она не уходит, хотя уже на дворе 2016 год, да? Вот в чем вообще тайна, в чем привлекательность?
Ну, так что неаполитанские вещи, да, что арии из опер Верди, например, того же, да, и что эстрада Сан-Ремо, как говорится, да, это можно назвать вот в того времени.
Ну да, почему нет?
Да, я хочу сказать, что это просто, опять же, как и в вокале, простота и доступность. Вообще мелодистов, в принципе, я как композитор могу сказать, что мелодистов мало. Пожалуй, вот итальянцы, и то сейчас они гораздо сбавили больше оборотов, чем у них было. На самом деле это сложно. Если думаете, что это очень просто, простую мелодию сделать, это самое сложное.
Просто гениальное, да?
Да, гениально просто. Что вокал, что музыка, что стихи. На самом деле все это должно быть очень просто, и в этом есть сложность.
Ольга, я знаю, что у вас в анамнезе и выступления в Италии, и фестивали, и общение с итальянскими коллегами. Вот ваше впечатление, насколько русские голоса востребованы в Италии, насколько ценятся, насколько совпадают, допустим, с менталитетом и жизневосприятием итальянцев?
Ну, знаете, мне кажется, мы вообще мало где востребованы, без обид просто. Потому как мы, как вокалисты, итальянцев не перепоем точно совершенно. Даже простых итальянцев сложно перепеть. И играя Шопена, Баха и Моцарта, Бетховена, я привыкла к хорошей, серьезной музыке. И когда я продолжила образование уже, как вокалистка уже, да, потом, мне это очень помогло. Великая Образцова в свое время мне говорила, что сложно найти хорошего педагога.
Но это, наверное, поэтому, в любой сфере.
Поэтому сложно нам удивить их. И мне очень понравилось, на самом деле, даже не касаемо музыки, их простота. Это у нас нет такой простоты восприятия и общения, и откровенности вот этой вот. Если понравилось, то звездности вот этой нету. Потому что, ну, я приезжала, ну, конечно, знают меня там в России. Ну, кто-то, возможно, знает за рубежом. Но это никому и не надо там, как ни странно. Там важнее было именно умение, а нежели звездность. Да, и какой-то статус. Но там же были мировые звезды, там Моника Беллуччи, Оливер Стоун, знаменитый оскароносный режиссер, да, потому что это был кинофестиваль. Я там спела «Очи черные», ну, потрясающая, конечно, вещь, но 3 раза на бис, такого, пожалуй, нигде не было. Под конец они там просто уже журналисты, и все, и мы там уже был сейшн просто, потому что я выходила уже со сцены, и мы там все вместе пели и кричали эту «Очи черные». Настолько они были естественны, просты. Я такой публики, пожалуй, больше нигде не видела.
Ну вот, насколько я знаю, вообще в Италию с незапамятных времен все творческие люди едут за вдохновением. Не обязательно даже музыканты, то есть и живописцы, и писатели, это понятно.
Там есть чего
взять.
Да,
вот что-то есть все-таки. А вот какой ваш опыт? Ну, был, знаете, ли какой-то отголосок все-таки?
Ну, знаете, там получилось так, что вот премы, которые были уже после концерта, там же все вот на этих обрывистых скалах, да, потому что вулкан Этна.
А, это Сицилия, надо упомянуть, что это Сицилия.
Да, Сицилия. Да. И фестиваль проходил там в своем режиме, а у нас был еще свой режим. Мы пытались еще что-то увидеть, помимо кино, там, фестивалей и всего остального, да. И все, что я успела, это я успела съездить в Катанию, на самом деле, я немного успела и до Этны добраться. Но так как знаменитый вулкан Этна извергался, и мы успели улететь просто вот, а на следующий день он действительно перекрыли даже авиасообщение. Вот было очень интересно, когда мы смотрели на этот пейзаж такой непонятный, да, то ли это вообще просто черная такая мгла и непонятно что. Там такая часовенка, построенная в память о погибших, наставление будущим поколениям, полузасыпанная вот этой лавой. Впечатления сильные были, и произведение, которое вот вошло в мой альбом современной классики, я придумала такое произведение, как «Сарабанда». Музыка Генделя изначально была, а я придумала слова. Перевод приблизительно такой. «Все мученики, которые отдали свою жизнь, мои томления успокойте».
Я знаю, что вы стоите и не только сольная исполнительница, но и поете иногда дуэтом. Есть ли у вас что-то вот такое, ну, я не знаю, для себя, для души, любимое именно вот из итальянского, итальянские мотивы какие-то?
Ну, мы не всегда вместе поем. То контрапартера я сохраняю как дуэт именно, только для...
Особых случаев.
Ну, для совместных концертов, я бы сказала.
Давайте будем считать, что у нас сейчас маленький концерт.
Ага, и мы должны какой кусочек спеть.
Ну, если у вас есть вдохновение, представьте, что вы в Италии.
Как мы? Вдохновением.
Давайте попробуем.
Фрагментик. Контрапартера Сурраве пермари
voglio dire libro con te. Partirò su nave per mari che io lo so. No, non esistono più. It's time to say goodbye.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в эфире программы «Край света» была творческая династия, певица, композитор и автор слов Ольга Павенская и более юное поколение, певица Таисия Павенская. Италия – не только страна удивительных пейзажей и прекрасной архитектуры, великолепных голосов и элегантного вина. Есть и другая Италия, которую нужно уметь увидеть. Италия мистическая. О такой Италии подробнее нам расскажет Галина Баранова. Историк, эзотерик, руководитель ведущей школы Таро в Санкт-Петербурге. Галина, добрый день.
Здравствуйте, Юля.
Галина, ваша профессия сама по себе вызывает уже мистический трепет. Эзотерик, руководитель школы Таро. Расскажите, что это такое и как это связано с Италией?
Вообще-то ныне популярная очень система, и к картам Таро сейчас прибегают очень многие, и психологи, и эзотерики, и астрологи. Это очень мощная система и очень серьезный инструмент для того, чтобы можно было посмотреть и свое настоящее, и свое будущее, и даже его изменить. И вообще карты Таро очень древняя система, и к ней может обратиться любой человек, совершенно любого возраста и социального положения, и пола, и вероисповедания, и любой профессии, потому что возможности карт Таро, они совершенно безграничны. Они могут ответить на любой вопрос человека и могут понять какие-то причины происходящих с ним событий и принять решение, и разобраться в любой ситуации. Вообще истинное происхождение карт Таро, оно на самом деле никому не известно. Ну, одна из версий говорит о том, что карты Таро появились как раз в средневековой Италии и использовались для игры, которая напоминает бридж. И как только карты стали известны, духовенство, естественно, сразу стало выступать протестом против безбожной игры. Власти Флоренции в 1377 году издали распоряжение о том, что нельзя играть в азартные игры, то есть они издали запрет, который предполагает также и запрет на гадание на картах. И это является свидетельством широкого распространения в Италии карт Таро уже в то время.
Ну вот мне на самом деле очень интересно, что в эпоху такой серьезной католической, можно сказать, экспансии, да, в эпоху инквизиции, не побоимся этого слова, карты Таро все-таки выжили и дошли до наших дней. И я так понимаю, раз вы сидите сейчас передо мной, значит, есть люди, которые владеют этим мастерством, и, в принципе, этому можно научиться?
Да, вообще научиться картам Таро – это не проблема на самом деле, и было бы желание у человека. И меня очень часто спрашивают, а есть ли у меня способности для карт Таро, смогу ли я научиться гадать на картах Таро? Здесь ответ очень простой. Если у человека есть желание, то он всегда сможет научиться. Но, с другой стороны, я не могу здесь тоже совсем умалять значение духовенства, потому что если бы они не делали и не ставили запреты на гадание, в том числе и магию, то, наверное, у нас был бы просто беспредел, да, и все бы кинулись надо и не надо гадать, и магией заниматься, вот, и поубивали бы, наверное, друг друга. Вот, поэтому я думаю, что они тоже вносят свою лепту как на некие ограничения, чтобы люди прежде всего думали, зачем они этим занимаются, зачем это им нужно.
А как вы считаете, вот почему именно в Италии какой-то такой всплеск был в Средние века? То есть итальянцы более склонны к мистицизму? Или это просто случайность, опять же? И сразу второй вопрос, дошло ли что-то до наших дней из карт той эпохи? Вот можно ли где-то увидеть что-то, например, да? Или все сожгли святые отцы?
Ну, на самом деле, да, есть версия, что они сжигали это все, и верховные инквизиторы документально зафиксировали даже с большой подробностью все, что рассматривалось церковью как свидетельство ереси, но Таро там ни разу не упоминалось. То есть запрещали именно игральные карты, азартные игры, но Таро именно нигде не фигурировало. Опять же, это вот история говорит так как о запрете, так и о том, что это миф. И уже в Италии, конечно, да, это было распространено, потому что, опять же, одна из версий, одна из первых колод карт Таро в начале 15 века появилась именно в Италии, и называлась она колода Висконти Сфорца, и она даже больше похожа была на произведение искусства. и создавалась художником по заказу известных людей.
Вот, кстати говоря, я сейчас вспомнила, что, да, действительно, вы говорите, Висконти Сфорца. Значит, по-моему, это был свадебный подарок для миланского герцога Филиппа Висконти. Я не знаю, сколько экземпляров было, но я точно помню, что в Миланской галерее Пинакотека Брера, наряду с Рафаэлем, не знаю, Лоренцо Лотто и Браманте, можно посмотреть одну из колод. Возможно, это вот как раз карты Таро Висконти Сфорца. На золотистом фоне такие какие-то интересные мистические немножко изображения.
Да, я думаю, что это именно она, потому что она очень красивая. Красивая, да, она всегда изображается с позолотой, и она даже дошла до наших дней, и она сейчас, да, даже ее можно приобрести в магазинах, она, правда, не очень распространена из-за большого появления количества вот колод, разных колод Таро, вот, но ее можно найти при желании, она очень красивая, на самом деле она работает, и на ней можно гадать и решать какие-то вопросы свои, это так.
Галина, а в двух словах, просто для тех, кто никогда не сталкивался, а что вообще из себя представляет эта колода? То есть как вот из картинок можно сложить, ну, я не знаю, перспективу или получить ответы на вопросы?
Конечно, каждая карта, она, ее называют эзотерики, это энергетическое окно. То есть она, конечно, насыщена энергией, потому что это не просто картинки, напечатанные на картонках. Каждая карта, она несет в себе символизм. То есть вообще система Таро – это очень система символичная. И ни одна деталька там не прорисована просто так. Вот. Но те колоды, которые дошли вот из древних времен, такие даже как Висконти Сфорца, там большой вопрос действительно, насколько там много изображено символики, потому что она все-таки действительно больше похожа на произведение искусства, она красивая, она приятная. И более современные колоды, они уже именно прорисовывались с учетом символизма. И здесь можно отправить человека почитать более подробно, что такое символизм, к Юнгу и к современным психологам. Сейчас очень много людей занимаются историей Таро, и философией Таро, и даже появились такие термины, как арканология, тарология, чего раньше не было. То есть сейчас эта система становится все более популярна, и все больше людей к ней приходит.
А можно ли сказать, что это вообще имеет какое-то отношение к науке? Как вам кажется, вот сам метод познания чего-то такого внутреннего средствами Таро?
Я бы, наверное, разделила эти термины как наука и внутреннее познание. К науке я бы больше, наверное, отнесла все-таки такую систему, как астрология, потому что она больше занимается расчетами. А карты Таро – это именно система, да, для духовного познания себя, прежде всего, для духовного развития, для каких-то внутренних подсознательных вещей, которые человек иногда даже не может себе озвучить сам. Ну вот такие выражения тоже бывают. Я что-то понимаю, но не могу об этом сказать. Вот, это, конечно, все работает на подсознательном уровне, и работа интуиции здесь тоже очень здорово задействована, то есть она всегда включается при работе с картами Таро.
Ну вот я возвращаюсь опять же к Италии в таком прикладном аспекте, да, вот общеизвестно, что Турин – город мистиков в Италии, да, наверняка там есть и мастера Таро, потому что, исходя из вашего текста, я понимаю, что человек сам не всегда сможет объективно оценить и вообще понять, что ему говорят символы, изображенные на картах. Есть ли еще какие-то места в Италии, связанные с Таро, с системой, вот именно с этой философией?
В Италии есть очень необычное место, куда простой турист даже вряд ли сможет попасть, потому что это место, оно нелегко доступное, и оно называется парк скульптур или сад Таро, как его еще называют. Он находится недалеко от городка Горовичо, и который расположен на крайнем юге Тосканы. И сложность как раз в том, что туда трудно добраться, и поэтому туристов там очень мало, и в основном там итальянцы, и то их немного. Он занимает большую площадь, то есть на огромной территории там расположены 22 монументальные скульптуры, которые соответствуют 22 главным картам Таро. Скульптуры эти сделаны из цемента, и они покрыты цветной мозаикой, кусочками зеркал, стекла и керамики. И они очень большого размера, то есть они достигают высоты в 15 метров, то есть почти шестиэтажный дом. И в каждую из этих скульптур даже можно зайти внутрь и подняться на самый верх, а в некоторых даже сделаны небольшие кафе, там можно перекусить и попить кофе.
Такая итальянская версия, прям замечательная.
Да, вот этим вот оно и замаяно, но, к сожалению, вот не очень действительно распространена распространены сведения вот об этом саде, поэтому мало кто о нем знает. И к тому же еще и сад окружает такая каменная неприступная стена, и она как бы отделяет сказочный мир от реального. Вход в этот сад, он сравнительно недорогой, он стоит 10 евро всего, и то есть это вполне доступно.
Напоминает немножко Алису в «Стране чудес», да?
Да. Вот, но из-за того, что этот сад занимает большую территорию, то при входе каждому туристу дается карта для того, чтобы он не потерялся. Но на самом деле там сложно потеряться, потому что фигуры настолько высокие, что по ним можно ориентироваться.
Ну, прям действительно волшебная, мистическая и метафизическая история. Ну что же, я напоминаю, что дверь в непознанную мистическую Италию нам открывала Галина Баранова, историк, эзотерик, руководитель ведущей школы Таро в Санкт-Петербурге. На этом звукорежиссер Павел Гвозденко и журналист Юлия Грабарь прощаются с вами, и мы оставляем вас с песней «Ке вива Италия» в исполнении замечательной испанской певицы Анны Белен.
«Ке вива Италия, ла Италия либерада, ла Италия дель кафе, ла Италия секуестрада, ла Италия саqueada hasta lo más hondo». Que viva Italia, Italia somos todos. Que viva Italia, la Italia en movimiento, la Italia sepultada por ladrillos y cemento, la Italia que se despierta y no tiene miedo. Que viva Italia, la Italia que yo quiero. Esperar.